Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это подкаст «Радиома». Не совсем как обычно, как всегда, но с вами я, Мяуза, и со мной Андрей Зарубин.
Привет.
Мы сегодня собрались нестандартно. У нас спецвыпуск, посвященный конференции, которая прошла вчера. Сегодня у нас 18 ноября 2012 года. Мы, как обычно, как всегда, видеовстречи, но без прямой трансляции. А еще у нас сегодня гость. Гостя зовут Виктор Маслов.
Здравствуйте.
Который, собственно, и побывал на этой конференции и готов нам о ней рассказать. Ну, Виктор, что это такое? Зачем оно надо? Кто проводит?
Значит, что это такое? Давно, точно не знаю в каком году, но начало образовываться, значит, такое комьюнити рядом с Гуглом. То есть люди, не являющиеся как таковой сотрудниками Гугла или особо приближенными к этой компании, они сделали Google сайт, называлось это сообщество Google Technology User Groups, GTUG сокращенно. И они там искали единомышленников, людей, которые заинтересованы в продукции Google, которым это все интересно, стали на всяких форумах собираться, всякие встречи проводить. А потом, через некоторое время, когда стали понимать, что более интересен такой характер, чтобы как можно больше разработчиков было в этом комьюнити, потому что приходили некоторые люди, думая, что там будут учить друг друга, как пользоваться Gmail'ом там или еще что-то
идея,
такое.
Идея, кстати, идея.
Поэтому
супер,
они взяли, переименовались.
Надо сделать кружок. Нет, ну, надо сделать платные видеовстречи. Обучать пользоваться людей Gmail'ом, Facebook'ом, там еще всякими штуками. По-моему, Андрей, зря мы занимаемся подкастом. Нам нужно деньги зарабатывать.
А ты думаешь, таких бесплатных видео на YouTube еще нет?
На Ютубе не лично с кем-то. Я имею в виду именно уроки. Онлайн-уроки, да. Вот как вот по скайпу учат всякие тренеры делать что-то. Вот я просто в курсе, есть там по тому же фотошопу там учителя по скайпу. Ты им платишь там за час работы там 1000 с чем-то рублей. Они с тобой час в этом скайпе сидят и показывают, вот туда надо тыкнуть, тут туда тыкнуть. Там, по-моему, вообще здорово. Золотое дно. Ну ладно, я как обычно, как всегда, всех увела в сторону. Давайте все-таки продолжим. Виктор?
Значит, они взяли и переименовались в GDG. Когда они переименовались...
А GDG это у нас Google Development Group.
Developers Group. Как-то так. Да, Developer.
Без кто-то. Ага. Окей.
Переименовались они где-то в районе года назад, где-то в 2011 году. Переехали с Google сайта, сделали отдельный поддомен developer.google.com, то есть developers.google.com. И там уже вот это все красивенько оформили, всю свою идею. Продвижение Google сервисов как бы в массы.
В массы разработчиков.
Да, вообще всяческих пользователей компьютера, интернета в частности. Там собрали различные примеры того, что уже можно реализовать на Google сервисах и с чем они могут конкурировать.
Да, я как раз сейчас зашел на этот сайт, и там большая такая картинка Dart. Этот язык, который изобрел Google.
Да. Вот. И, но тем не менее, хоть у них и есть как бы поддомен Гугла, они все еще не являются как таковой самим Гуглом. То есть Google как компания, они заинтересованы в том, чтобы их вот так вот бесплатно пиарили, поэтому они финансируют различные встречи, мероприятия, могут там оплатить аренду конференц-залов, каких-то еще помещений для особо особых активистов этого движения. Они обеспечивают поездки в Калифорнию, в общем, такие дела. Ну, там зарплату, конечно, они наверняка платят только единицам, ну, только самым главным, так называемым координаторам. Но это уже нюансы, здесь я точно не освещен в этом вопросе. Основная... То есть теперь у них, с тех пор, как они переименовались в GDG, основной уклон у них на то, чтобы стремились посещать эти всякие конференции именно разработчики. Mm-hmm. То есть они на этом акцентируют внимание, и если нужно там где-то собраться, они обязательно пишут, что ориентированы на разработчиков. То есть, собственно, такие у них в основном и темы потом на докладах, которые
туда
там слушают.
Туда может прийти любой или только избранные, заранее приглашенные гости?
Там есть, как я поняла, отдельная часть, это заранее приглашенные гости, точно так же, как и ведущие, а все остальные могли заполнить специально созданную для этого дела анкету, вот, где рассказать о себе.
Да, в рамках мероприятия так называемого DevFest'а они опубликовали где-то там, где мы нашли, на Хабре, что ли, новость о том, что будет, значит, проходить DevFest 2012, и там можно было заполнить форму, и тебе вышлют инвайт, если повезет.
А могло и не повезти, понятно.
Да, пригласили они около 250, что ли, человек. Правда, пришло, как показала практика, не больше 150. Не знаю, где они потерялись, зачем они заполняли анкеты.
А сколько же народу...
Ну, может быть,
народ...
по принципу «авось пройдет».
Да-да-да. А сколько же народу переживало, что типа «ой, мы не смогли, на нас нет места, мы не успели, там, тра-та-та».
В принципе, они могли бы прийти даже вне этих списков, им бы сказали: «да, пожалуйста, места есть, вот вам свободные бейджики есть». Для половины людей бейджики были не заранее распечатаны, а прям на ходу из специальных дополнительных списков переписывали ручкой фамилии, имена, поэтому можно было вполне дополнительных людей принять. Я думаю, они бы это сделали.
То есть будьте настойчивы, и все у вас получится.
Виктор, да. А скажи, пожалуйста, паспорт спрашивали?
Нет, спросили только имя,
фамилию. Рамка была на входе? Ну, обыск там какой-то, что-то. Нет,
там вообще...
Да,
даже охранников там не было в этом конференц-центре. Вот, только три девчонки там спрашивали твою фамилию, выдавали тебе бейджик, наклейки, целый комплект наклеек. Тут на них, значит, наклейки с логотипчиками HTML5, Google Apps Engine, Chrome и Android. Четыре штуки. Больше всего андроидов.
Что логично, по-моему.
Ну да, это была самая популярная тема. Проходило это все в двух залах, разделенные на тему мобильных. Один в одном зале открывалась тема мобильных устройств, в другом зале больше по Google сервисам и Chrome. И зал про мобильные устройства был более заполнен почти полностью. Оттуда больше всего и в Twitter писали.
То есть несколько докладов проходило одновременно, так?
Да, да.
Да, в двух залах одновременно с 10 до... где-то, сейчас скажу, до 16 в одном зале и до 17 в другом. То есть 7 часов это длилось. С обеденным перерывом, там где-то минут... А, ровно час длился обеденный перерыв посерединке. Бесплатный кофеёчек, чаёчек и какие-то кексики там, тортики, что-то такое было.
Так, ладно, ну что... О чём там рассказывали-то?
О чём рассказывали в зале А... Я не расскажу, это в том, где был Android и все такое, потому что я присутствовал в зале Б. А в зале Б были такие темы, как важность HTML5 и JavaScript в современном мире и в ближайшем будущем, почему это так важно.
Слушай, подожди, я тебя прерву. А там объяснили, когда флеш загнется окончательно?
Флеш. Про него, по-моему, вообще разговора не было.
А про HTML5 был?
В принципе, могли бы упомянуть. Он кое-где еще важен, конечно.
Ты считаешь?
Да, смотри, допустим, если ты хочешь посмотреть YouTube, то видео, которое защищено DRM, ну, то бишь, автор, там, защищенный контент, оно через HTML5 плеер не играет. А это где-то 20% роликов. Mm-hmm. Ну, так, приличное количество, в общем.
Жуть какая, ничего себе.
Да.
Ну, есть еще такая фишка, как, например, буфер обмена. Это используется еще во многих сайтах. Если нужно там скопировать буфер обмена ссылку, эту кнопочку реализуют и по-прежнему в виде флешки, потому что по каким-то соображениям security HTML5 пока что этого не делает. В Chrome пока решили не разрешать такое. Хотите, чтобы пользователь вам разрешил редактировать свой буфер обмена, оставляйте флешку, а в HTML5 пока этим не занимается. Не знаю, что будет на этот счет в будущем, но если, конечно, это запилит в HTML5, это, в принципе, будет удар по флешу, мне кажется.
Я вообще думаю, что это странное решение, учитывая количество уязвимостей во флеше.
Да уж.
Ну вот, эти бы уязвимости переползли в HTML5, если бы там сделали буфер обмена. Ну, посмотрим. Может, и сделаем. Ну,
понимаешь, удобство пользователя и безопасность — это понятие взаимно противоположное. Так, о чем там еще рассказывали?
Так, ага. Следующий был доклад на тему расширений Chrome. Называется тема Chrome Extensions, а оно нам надо? Ну, я не знаю, насколько это название соответствует раскрываемым темам. Оно было несколько другое, по сути. Этот доклад, ну, отличался от названия. Затем другой человек рассказывал о подводных камнях при разработке расширений. Потом была тема GAE, Google Apps Engine. А завершилось мероприятие докладом на тему Google Apps Script для бизнеса. То есть, начинали они с того, что такое HTML5, JavaScript, почему это нужно для обычных пользователей, как бы, почему это популярно, почему это востребовано. А закончили тем, собственно, какие передовые вещи есть в Гугле и насколько он важен для бизнеса и как его можно использовать в более крупных масштабах. Не просто для людей.
Ты можешь в общих чертах сказать, зачем вообще нужен HTML5? Ну, что на докладах говорилось. В общих чертах просто.
Ну, основной довод то, что на данный момент технологии позволяют реализовать на HTML5 и JavaScript, там, и с привлечением CSS различные программы на большом ассортименте устройств. То есть чуть ли не до холодильников. В частности, даже в телевизоры уже можно, уже вставляют и браузеры, и игрушки. И, в общем-то, первый докладчик, он даже принес с собой штукенцию под названием Strawberry Pi. И Pi, как она там произносилась. В общем, это такой...
Pi?
Возможно. Точно не помню. В общем, идея была в том, что сейчас компьютеры с достаточными мощностями для интерпретации JavaScript и воспроизведения различной анимации и различных вычислений вполне помещаются эти компьютеры в любой девайс.
Ну, тут могут быть нюансы. Например, у меня мощный процессор, интеловский Siri Bridge, и там встроенная графика HD 4000. Так вот, есть некоторые игрушки, которые начинают кричать, что у меня, видите ли, видеопамяти мало. И поэтому они просто не включаются. Ну, то есть вообще не работают. Для браузера имеется в виду игрушки.
Ужас какой.
Да. То есть процессор потянет, а вот видео говорит, что нету. Хотя все остальные игры тянет прекрасно.
А мне, вы знаете, что интересно, Виктор, доклады, они были все по-русски или как?
Доклады в зале Б 3 было на... Сейчас скажу точно. А, нет. Вначале было, кстати, еще открытие. То есть вся аудитория находилась только в одном зале, и там коротенькое, на полчаса на английском языке, человек сделал вступительное слово про JavaScript. Потом разделились на залы, и там буквально через один доклад то на английском, то на русском. Но в основном
на русском. Просто я вчера в течение всего дня следила за хэштегами DFest и GMSK в Твиттере. Вот, и там некоторые даже имели наглость жаловаться, что а как это у вас нету наушников с переводом-то, а то ведь в Москве ведь не все знают английский язык.
Думаю, что это были в основном жалобы из зала. А в зале Б было как-то все более тихо, неэмоционально и спокойненько потом задавали вопросы на английском языке. В общем, общение было без проблем. А сами докладчики, которые говорили на английском, они, в общем-то, англичанами и не были. Я не знаю... Там французы, испанцы...
Не, ну логично, будь он говорит на французском, то, что его поймет, да.
То есть все-таки с акцентом. Так, что бы еще вам рассказать?
А что лично для себя ты вынес полезного оттуда?
Полезного? Ну, во-первых, это я впервые посетил подобное мероприятие, увидел массу гиков, когда заходишь прямо в этот конференц-центр еще за долгое время до начала этого мероприятия, думаешь, что ты пришел первый, там еще, наверное, никого нету, ты заходишь, а там уже сидит человек 20, уткнутые в ноутбуки, и что-то там тихонечко шерстят. Ну вот, такая особая атмосфера.
А сколько было девочек?
Девочек было, ну, около 5.
Всего. Не считая тех, что на ресепшене. Какое безобразие.
И то я из этих 5, может, помню 3, а 2 я чисто гипотетически предполагаю, что я их не заметил.
А я думала, тоже предполагаю, что это были девушки. Я так поняла, там один из лекторов был из Яндекса. Вот сейчас я разберусь, это был кто?
Это был Дмитрий Сорин,
который рассказывал про разработку приложений на Google Chrome.
Ну, не то чтобы он рассказывал. Он рассказывал о том, какие бывают проблемы. Вообще у него доклад был довольно такой какой-то обрывистый, без начала и конца. То есть он говорил, что на ум приходило, то и говорил.
Я вышел просто поговорить.
Сказал, что он разработчик JavaScript в Яндексе, но у него такая должность. И его главная разработка, там, в принципе, все люди, они с докладом представляли какой-то свой продукт. То есть первый докладчик Сильвайн Зиммер представлял свой сайт для тестирования приложений сразу там на массу девайсов, там на телевизоры и так далее. Автоматически ты запускаешь приложение, они проверяют его и тебе его упаковывают, там как-то еще обрабатывают, в общем, помогают его тестировать, прежде чем загрузить какой-нибудь там в App Store, например. Что-то в этом роде. Другой рассказывал тоже о своем расширении, о своем сайте, о своем комьюнити. Вот этот Дмитрий Сорин рассказывал о том, что он сделал такое крутое приложение для ВКонтакта под названием ВК Офлайн. Сказал, что много набрался различного опыта, это было очень интересно. Конечно, там цифра немного еще называли. Он, в частности, сказал, что его расширение вначале весело, точнее, занимало 400 метров памяти оперативной.
Это жесть.
Этот ВК офлайн. Он как-то там... У него какая-то база данных была, я не знаю, как это в расширении выглядит. То ли собственная база данных, то ли какая-то там MySQL, я не знаю.
Не, ну в таких вещах используют SQLite, конечно же. Как и в мобильных устройствах, тоже SQLite используют все.
И он еще жаловался, говорил, что была проблема там с потоками. Пока прогресс до какого-то уровня не дошел, приходилось велосипедить, и что эта вся память была из-за потоков. Что нужно было делать свой garbage collector, а потом, как только в Chrome или там в WebKit где-то там запилили этот garbage collector, или это в рамках HTML5 было, по-моему, в рамках HTML5, то, значит, все стало хорошо, и он стал есть не 400 метров, а 40.
О, какая разница, в 10 раз.
Так что можно уже, да. 40 это, в принципе, сегодняшний день уже не так уж и страшно. Бывает, побольше едят. Следующий рассказывал... о чем же он в своем рассказывал? А, по-моему, он вообще ни о каком своем продукте не рассказывал. Он рассказывал, в общем-то, просто как пользоваться Google App Engine. Даже эдакие Hello World продемонстрировал на Яве. А потом завершилось тем, что сразу 3 человека играли такой мини-спектакль о том, как плохо и устарело на фирме, значит, оформлять документы и выяснять различные дела при помощи имейлов, и что это все прошлый век, и что нужно переходить на Google Доки.
А он ничего не упомянул о вопросах секурности-то? Что если у компании все, ну, многие важные документы в Google Доках, то как это получается, Google к ним имеет доступ? Так что?
В Google там... Они этот вопрос, в общем-то, не осветили, ну, что касательно секурности от лица Google. Сказали только, что сама-то секурность там на уровне там доменов, это все значит, решается, потому что можно сделать домены там в своей гугле, с моей гугловой почту привязать внутреннюю сделать, то есть внутренний такой гмейл. А что касательно серверов, это в конце я их спросил, значит, ваши сервера, вы хостите вот эти все данные, фирма вынуждена хостить на серверах Google или может хостить у себя? Они сказали, что у себя фирма не может хостить пока что, потому что какие-то проблемы там в российском законодательстве, в общем, не доверяют Google и что-то в этом роде. В общем, как только там решатся какие-то проблемы юридические, то может это станет возможно, и фирма сможет держать данные у себя. А пока что это все хранится у Google. То есть все через интернет. Интернет ломается, связи нет, но спасает то, что в Google Docs, например, есть уже определенные наработки в плане Google Docs Offline. То есть все не так уж и страшно.
Я вот хотела прервать и немножко поругаться, что ли. Я вот залезла на сайт вот этот самый MSK-DFest. Вот, тут до сих пор написано, что до Moscow DFest один день. Хотя он был вчера, как бы. Ну, блин.
Это сайт Google.com.
А может быть там минус один,
нет? Нет, вот было бы логично, если бы там был один, я вам могу в чате сейчас ссылочку кинуть. Вот. Ссылочка ушла в чатик. Вот, я точно там же смотрю план мероприятия, следила.
А, ну, собственно, они сейчас в Воронеже.
Они там все заняты такие, да.
Им некогда заниматься этой страничкой, да. Сказали, что, ну вот у них, значит, сегодня воскресенье, вчера была суббота, в пятницу они были в Омске. То есть в понедельник они освободятся,
наверное,
и обещали выложить
с понедельник. Да, кстати, я видела в Google Plus, было организовано мероприятие, вот это вот Moscow DevFest, вот люди отмечались там, что я пойду, я не пойду, там, причем очень активно, 250 точно было, выкладывали фотки.
Ого.
Вот. Кстати, я на одной фотке Виктора Маслова даже увидела случайно. Вот. А вообще, конечно...
Я там только на одной фотке, да?
А вообще, конечно, показательно, как люди все равно пользуются Твиттером, посещая всяческие конференции, мероприятия. Это им привычно, это им близко. Они используют теги и постят там фоточки, либо задают вопросы организаторам, там же общаются. И Google Plus, конечно, тоже хорошо, но
насчет
у
Твиттера
него клиенты потяжелее, чем у Твиттера. С телефона...
Меня, кстати, приложение Google Plus подвело. Там же ж призывали еще сам координатор этого всего мероприятия призывал, что вот давайте будем включать на своих андроидах режим, как там, party mode или что-то такое. Включаешь, и все твои фотографии, которые ты делаешь, автоматически скидываются в этот ивент. Я даже из интереса поставил это приложение, чтобы посмотреть, что оно нынче умеет. Но в итоге получилось, что оно у меня даже не смогло просто пост в ленту отправить. Не знаю, может, из-за того, что у меня второй андроид. Но оно как-то заглючило совершенно и не работало. Вот так вот. Повезло тем, кто пришел с ноутбуками или там с какими-нибудь планшетами.
Ну, еще, наверное, стоит сказать, что Wi-Fi в здании выдержал атаку, он не слег, и люди пользовались активненько.
Да, по всей видимости, работал хорошо. Там вообще-то было несколько Wi-Fi. То есть при гостинице, при конференц-зале, по-моему, еще отдельный Wi-Fi был, каких-то фирм ловился. Но специально для мероприятия поставили там, видимо, какую-то точку, такую сеть под названием DevFest, паролем DevFest, туда коннектишься, ну, в общем, чтобы все гарантированно работало. Не пользовались средствами самой гостиницы этого центра. Свой Wi-Fi был. А насчет Твиттера, там была одна интересная тема. Доклад номер... Сейчас скажу, какой. Кажется, второй. В общем, на тему раскрутки своих приложений к Хрому. Там приводились некоторые цифры насчет того, ну и как подходы, как можно вообще раскручивать, привлекать аудиторию и зарабатывать на своем экстеншене. А потом некоторые цифры. Вообще, выводы пока что такие печальные. Ну, так как это GDG вообще, они себя позиционируют отдельно от Google, они не обязаны говорить, что в Google все хорошо, круто, и все их сервисы... И все их сервисы прям, ну, за ними будущее, и пользуйтесь ими активно. Проблема была в том, что, по словам, сейчас, чтоб не соврать, Тимура Гаскарова, например, продавать экстеншены, ну, вообще, в принципе, сложно.
Mm-hmm.
И это, в общем, такая вещь, которая, во всяком случае, на российском рынке пока что не очень перспективна. Зарабатывают, кстати, все-таки, когда продают экстеншены, следует понимать, что продают не сам экстеншен, как исходный код,
да,
и саму программу.
Тем более, что да, чаще
аудиторию.
Всего исходный код, он просто открыт как бы автором. Выложен там в GitHub его или еще где-то.
Да, большинство приложений, оно даже просто находится в самом браузере пользователя. Mm-hmm. То есть оно не пользуется там каким-то сервером, не связывается с ним, там не происходят какие-то сложные вычисления, которые делают это приложение уникальным. А оно полностью располагается в браузере, и любой желающий может открыть там девелоперскую консоль или полезть там файлы, где хранит это приложение Chrome, взять, скопировать, поменять название, сказать, что это его приложение. Конечно же, это все пересекается. Есть вполне работающая система модерации в этом веб-сторе. Если какое-то приложение нарушает правила, буквально в течение суток, максимум двух, приложение выпиливают. То есть, если оно вредоносное
какое-то...
Ничего себе,
двое суток,
следят за этим
это, круглосуточно. Нет достаточно времени для вредоносного решения.
Не, ну нужно же убедиться, иначе, представь, ты написала нормальное приложение, допустим, я пожаловался на тебя, и тут же выпилили.
Ну, а как у нас так? В Google Plus сейчас происходит? Кто-то на кого-то жалуется там, и все... заблокировали.
Ну, там же не мгновенно, я думаю, процесс.
Ну, кстати, вот...
Там ручная модерация.
Ты думаешь?
Ну, а как
ручная?
Иначе?
Ничего себе.
А как иначе?
Не знаю. Ручная. Ладно. Вернемся к нашим баранам, то бишь к расширениям для Хрома.
Угу. В общем, этот докладчик рассказывал, как, в общем-то, можно заработать, и начал он... Да, он начал с этого. Он начал с нечестных путей.
Так.
То есть встраивание там каких-то вредоносных вещей, например, там отправьте смс на такой-то номер. Ну, оно не блокирует прям твой компьютер, оно просто всплывает там сообщение. В частности, был случай, то есть он рассказывал на основе реальных историй. Он вообще занимается тем, что поддерживает определенный комьюнити, форум на тему Хрома. То есть он постоянно в курсе всех этих событий, которые касаются расширений и всех проблем, что там возникают. Поэтому у него много историй и жизни, о которых он может рассказать. И, в частности, было такое расширение, у которого были десятки тысяч пользователей, человек продал его какой-то там фирме. Ну, кто-то сказал, продай-ка мне. Кстати, это делается, например, так, что, значит, автор и покупатель, они отправляют письмо куда-то там на модерацию. То есть согласие с двух сторон, что я там передаю права на расширение. И в дальнейшем, как я понял, ну, по идее, это как-то модераторы делают, перегоняют расширение под другой аккаунт. То есть из твоей девелоперской консоли оно исчезает, оно попадает к тому, кто у тебя его купил. Сама передача средств, это уже как люди там хотят, как договорятся. То есть это их личное дело. То есть за этим не обязательно занимается Google. Это, конечно, можно, опять же, через сервисы Google, но это уже отдельная история. Это не проблема в App Store. Вот. Они покупают, а потом внедряют в это приложение различную ерунду. Вот, например, в приложении какое-то для ВКонтакта внедрили такую штуку, что слева внизу выскакивает баннер «Отправьте смс на такой-то номер». На практике... Ну, то есть, казалось бы, что кто на эту фигню купится, но на практике на этом зарабатывают довольно много. В частности, предлагали там кому-то 5000 рублей в сутки за расширение его. То есть, сколько его расширение проживет до бана,
обалдеть,
столько ему.
То есть смотрите, фактически мы все, ну, у нас же у всех есть хоть парочка, да, есть расширение в Хроме. Любой из них может в один прекрасный день оказаться проданным кому-то другому, да, перепроданным, да. И мы получим в свой родной Хром всякие бяки. По-моему, это как-то жутко.
Да, а сам разработчик, в него полетят помидоры от раздосадованных пользователей. Поэтому рекомендует сделать как? Если ты кого-то перепродаешь свое расширение, то сделай так, чтобы у тебя в уголке там всплыло оповещение такое. Знаешь, справа внизу всплывает иногда оповещение там, что нужно, например, этому приложению обновить эти пермишены, там, сказать «да». Еще что-нибудь.
Ну, я хочу сказать, что это почитает максимум 10% народу.
Ну, хотя бы 10%.
Особенно, если оно будет не на родном языке. То бишь, допустим, французы пойдет на английском, ну, плюнет и все. Особенно касается русских людей, пользователей.
Ну, тебе же важнее сохранить репутацию среди тех людей, которые обращают внимание, в принципе. А если кто-то не обращает внимания, то, ну и ладно, и он и не обидится, он и не знает, чье это расширение. Вот скольких расширений ты знаешь, кто их автор?
По-моему, одно твое.
Я тоже, по-моему, так свое знаю. В общем, если что, в общем, если перепродаете расширение, то значит такой совет. Сделайте оповещение, чтобы люди узнали, ага, там меняется автор. Все, так что если что-то произошло, винить не меня.
А вообще, вот как ты считаешь, с точки зрения разработчика расширений для Хрома, насколько этично продавать свое расширение, зная, что оно как расширение, как код, оно не очень интересно, а покупают у тебя именно твою аудиторию для того, чтобы же что-то с ней делать?
Не, ну погоди, Мария, вот допустим, возьмем там Инстаграм, купили за миллиард. Ну что там, что там такого за миллиард? Купили базу пользователей, то же самое.
Ну, базу активных пользователей, они там им пользуются, что-то делают. Вот, но тут...
Так что нас постоянно продают.
Ну, может быть. Ну, а расширение в Хроме, оно вот, скажем там, показывает погоду. Показывает погоду. Им там пользуются, пусть будет там 300 тысяч человек. У расширения открытый исходный код. То есть каждый может зайти, посмотреть, сделать такое же и так далее. Насколько как бы этично взять его и продать, зная, что пользователи, которые поставили это расширение для того, чтобы у них работало простое погодное там окошко, зная, что этих пользователей будут потом мучить всякими рекламами, а то и хуже там смс-ками требовать и так далее.
Ну, есть, конечно, варианты. Это ж не единственный способ продать свое расширение. В частности, можно зарабатывать на рекламе совершенно честной. То есть делаешь ты расширение для какого-нибудь там, не знаю, магазина строительной техники или там, как привел пример докладчик, приложение для расчета кредитной ставки. И вот какой-то банк предложил, сказал, твоим расширением пользуется 50 тысяч человек, я хочу его купить, точнее, я хочу, чтобы ты туда встроил свой баннер для рекламы нашего банка. Они тебе платят за это, ты показываешь им баннер, когда пользователь, например, смотрит в окошко этого расширения там с его каким-то калькулятором.
Ну, это уже более как-то красиво.
Кстати, насчет рекламы, есть такая вещь, что реклама, в принципе, ставка баннеров не запрещена правилами Web Store, но запрещают сами организации, которые этим занимаются. То есть Яндекс.Директ, например, официально не допускает встраивание своих баннеров в расширение Chrome. Тот же Chrome, тоже AdSense запрещено вставлять в него. Но если это какая-то там другая фирма, которые к этому никак не относят, ты-то ставишь свое расширение, и никто тебя по рукам бить не будет. Никем это, в принципе, не запрещено. Но у них такая политика, вот у Гугла и у Яндекса, что их баннеры вставлять нельзя.
Молодцы.
Ну, это те компании, которые берегутся своей репутации. Это не все так делают.
Да уж.
Ну, они, наверное, Да, они много от этого риска прибыли не получат. Все-таки они на сайтах, просто на сайте больше зарабатывают на показах рекламы, просто в интернете, чем в этих расширениях.
Слушай, меня интересует, собственно, главный, пожалуй, наверное, вопрос. А видео будет?
Я слышала, что обязательно выложат слайды, но их выложат, наверное, после 19 числа, то есть когда все три этих DevFest в Омске, в Москве и в Воронеже пройдут. Вот, слайды выложат.
Ну, это логично.
А видео, просили кого-то снимать видео, вот я видела в Google Плюсике, но насколько там это сняли...
Кто-то вроде писал, что, говорит, выложу на
хаб. Ну, конечно, конечно.
Наверное, Android снимали, но за Алб я не видел, чтобы там кто-то что-то снимал. Ну, просто фоткали и все.
Да, из зала бы, в принципе, было мало весточек, и в Твиттере в том числе. Все-таки самые активисты борзые, они были в зале А и слушали всю эту новомодную тему про Android.
Да, где-то было... Кукла Плюсе. Сейчас скажу. Какая тема доклада для DFS для вас более интересна? Отметьте плюсиком один из предложенных вариантов. И больше всего плюсиков у вопроса What can Android do? An innovation-oriented lecture on all that Android can do outside the phone and tablet world. То есть просто, а что такое телефон, а что может Android? А такие технические вопросы, они были менее популярны. Ну, в частности, как и показала практика, в зале Б людей было меньше. А что касается, кстати, Твиттера, сейчас у меня где-то... Я там пока сидел, делал некоторые заметочки в блокнотике. Мне Мария подсказала, записывай.
А, кстати, ты говорил, что среди присутствующих большинство людей было все-таки с планшетами на Андроиде.
Да, насколько я могу полагать, такая клавиатурка с серыми буквами, то есть с белыми буквами на серых клавишах,
темненькая
такая. Да. Но во всяком случае, от iPad я отличу сразу.
Просто я слышала, что на прошлогодних мероприятия все-таки больше люди пользовались айпадами как устройствами. А скажи, Виктор, ноутбуки там были какие? Маки?
Ноутбуки, несколько маков было. У докладчиков, правда, маков, по-моему, не было. У докладчиков были какие-то, ну, без яблочка. А вот у тех просто гостей, слушателей, были в основном маки. Из тех, что я разглядел.
А операционными системами какими пользовались?
Операционными системами, ну, я видел их только у докладчиков.
У докладчиков, да.
Разглядел, потому что, ну, они к проектору, да, подключались. У всех была седьмая винда. Стопроцентно, во всяком случае, в этом зале, в зале Б.
Ну, понятно. Расширение для хрома, ну, да. Вот.
Ну, в общем, не было ни Мака, ни Линукса.
Какой-то не...
Да, только винда, только хардкор.
А подготовлены были одна или две... В общем, половина презентации подготовлена у них там была в PowerPoint, половина в PDF-ке.
О, как. Даже так.
Ну вот. И говорят, что сейчас уже стандарт презентаций PDF. Уже никакой PowerPoint, никакого Microsoft'а.
Только PDF, понятно.
Только
ну,
новое,
потому что, чтобы
да.
не было неожиданности во время, собственно, презентации, видимо, не раз накалывались.
А какие там неожиданности?
Ну, несовместимость чего-нибудь с чем-нибудь. Ну, всякое может случиться.
А, кстати, было такое... Пытались открыть какую-то презентацию, открывали ее минуты две, написано было, документ поврежден.
Вот, пожалуйста, вот неожиданность.
Что там произошло, батарейка садилась или что, ну, в общем, ну, повезло, открылось. Они там волновались, что не откроется. В последнем докладе там участвовало сразу три человека с тремя презентациями, как бы, три документа у них было, и вот один из документов еле открылся.
Ну, PDF просто надежнее в этом смысле.
Ну да, ты, в принципе, не входишь в режим редактирования, все уже как статично, как подготовил, уже с ним ничего не произойдет. Не нужно открывать редактор, чтобы его просто посмотреть. Что касается еще цифр, вот этот, который из Яндекса, Дмитрий Сорин, рассказал немного о своем ВК офлайн, о том, что он его пиарил, делал 3 или 4 поста на Хабре. Он сказал, что все эти посты были очень заплюсованными, но тем не менее его давно слили. Он уже там не может ничего постить. Говорит, ну если захотим, сделаем еще один пост на тему ВК офлайн. Ну, пока не забанят всех, кто сможет ему в этом деле помочь.
Ну, по-моему, на Хабре ВК очень, не очень как-то любят, мне кажется.
Но, тем не менее, когда они опубликовали свой первый пост на Хабре, они получили наибольший всплеск пользователей вообще. То есть они следили там Яндекс.Метрикой и собственными какими-то еще системами, ну, различными велосипедами, отслеживали активность пользователей, и это показало, что Хабр дал максимальный всплеск. Там что-то около 2000 пользователей вот за один день. Но второй, третий день и последующие уже были неактивны. То есть Хабр — это такое однодневное привлечение аудитории.
Нет, ты знаешь, по-моему, 2000 это даже мало. То есть у Хабра аудитория гораздо больше. То есть заинтересовалось не так уж много народу, по сути.
Ну, относительно других способов. ВКонтакте, кстати, не знаю, как именно он пиарил через ВКонтакте. Там вроде бы есть система рекламы своих приложений. Типа слева внизу там отображается. Поиграйте там в нашу веселую ферму. Наверное, через это он пытался пиарить. Или через группы, не знаю. Сказал, что эффекта ноль, в принципе. Относительно того же пиара на Хабре, привлечение через сам ВКонтакт почему-то ничего не принесло. Потом еще через YouTube. То есть на YouTube они выкладывали ролик, как пользоваться их расширением. Тоже неплохо принесло аудиторию. То есть людям нравится такой метод демонстрации софта. Показать его на видео.
Да, хотя...
Ну да, потому что люди сейчас в последнее время не любят читать, а любят посмотреть. Так проще.
И послушать, соответственно.
Еще такая вещь есть, когда приложение вставляет кнопочку, которую нажимаешь, и у тебя на стене получается от твоего имени, ты всем своим посетителям своей страницы рекомендуешь: попользуйтесь этим расширением, оно мне очень нравится. Такая автоматическая штука. Вот, вставляешь на свое приложение эту кнопочку, даже на эту кнопочку, когда ты наводишь туда мышку, даже если там будет большая штука всплывать с надписью, как только вы нажмете это, у вас на стене будет большими буквами написано, что вы любите это приложение, вот такенный спам. Тем не менее, люди нажимают, и стабильно 200 кликов в сутки, то есть 200 раз в сутки люди на свою стену постят такую вот рекламу. Сознательно или несознательно, но довольно стабильно.
Ну, я думаю, тут впору писать огромный толстый том на тему психологии пользователя ВКонтакте и чего можно от них ожидать.
И что касательно Твиттера, он сказал, что любит Твиттер, у него там френды в Твиттере, все дела, но он, когда пытался через Твиттер продвинуть свое ВК офлайн, эффекта ноль. Совершенно никак ему не помогло.
Но люди, которые пользуются Твиттером, они, по-моему, все остальные сети не очень любят.
Да, он так и сказал, что как-то получилось, что аудитория слишком разная.
Да-да-да.
ВКонтактовцы, они не сидят в Твиттере.
Потому что если посмотреть на стены пользователей ВКонтакте, там, в принципе, есть там фразы, там по строчке, там и какая-то картинка приложенная, и, собственно, и все. И для них это и есть Твиттер, тот же самый. Это не Google Plus вам, где могут большие посты писать. Не распространено
там. А что, там нельзя большие посты?
Можно, но никто почти не пишет. Посмотри стены людей. Там всякая ерундистика.
А я вот недавно заходил ВКонтакт. Там одни картинки
вот,
постят.
Вот, о чем речь.
Почти как в Фейсбуке. Цитатки там какие-то. Сейчас это целый раздел вообще на различных сайтах, где у тебя есть какая-либо лента. Целый раздел под названием «Цитатос». На Пинтересте такое есть. То есть какие темы ты любишь? Там фото, арт, модели, цитаты.
Все же надо.
Целое движение такое.
Слушай, ну мы уже порядочно обсудили вот эту вот часть, которую ты посетил в зале Б. Я хотела немножко рассказать про то, что было в зале А на этой самой конференции, насколько я об этом слышала и читала. Вот, в общем, там все дело было про Android. Началось все. Вот Comic Dive, я это хз, что это такое. Вот я вам расскажу, что слышала про монетизацию Android приложение. То есть разработчик, если ты сделал Android-приложение и разместил его в Google Play, и оно у тебя стоит денежек, как же тебе эти денежки получить обратно-то от Google? Так вот, все дело в том, что это очень сложно. В России вывести деньги – это какая-то такая жопа, извините. Ну, правда. Что если их выводить легально, то получится там какие-то налоги, что-то такое. В общем, почти прямым текстом сказали, что лучше легально сейчас этого не делать. А есть
А нелегально это как?
Я вот, к сожалению...
Что-то я даже способ не придумать
вот, знаешь,
могу.
Я уже решила, что в следующем году обязательно схожу сама. Вот буду в другом зале, вот, чтобы своими ушами слышать, о чем там все-таки людям рассказывают. Вот, что есть разные способы, есть, но это все очень сложно и очень геморно. Еще был полезный совет разработчикам. Если вы сделали приложение, хотите его потестить на пользователях, но считаете, что вам в Google Play, он же Google Market, еще немножко пока рано, вы можете вполне запустить ваше приложение в Samsung Apps. Вот как мы с Андреем знаем, это самсунговский маркет. Он предустановлен на телефонах марки Samsung. Вот, в него люди тоже лазят, тоже пользуются. А многие приложения, которые под Android платные в Google Play, сначала размещали Samsung Apps бесплатно. Собирали просто статистику, там, отзывы, смотрели, как люди пользуются. И все такое. Более того, процедура размещения в Samsung Apps, она полегче и попроще, чем Google Play.
Ну, в Google Play я скажу так, есть способ, которым пользуются. То есть размещается бесплатная бета-версия. То есть пишешь название и в конце бета. Она бесплатна. Потом, когда уже вышел релиз, приложение обновляется, изменяется название, версия 1.0, и дополнительно докупается, ну, как бы еще одно приложение, являющееся ключом, разблокировщиком. И вот так вот покупается вот платно. Это, например, программа BeyondPod, PowerAmp. Все отлично работает.
Да, отлично.
То есть, например, то же самое PowerAmp отлично пропиарился, еще будучи бета-версией. Там многие люди его скачали, установили, очень многие. А потом купили, соответственно, как и я, например.
Ну и как?
Так что это тоже хороший способ, мне кажется.
Так, еще в этой самой секции про Android говорили. А, вот та самая знаменитая лекция «What can Android do?». Вот, она была на английском. Я не знаю, насколько много присутствующих что-то вынесли для себя полезное.
Это издевательство. Самую популярную тему они сделали на языке, на который там ругались.
А, Виктор, а ты как считаешь, разработчик, он же программист, он английский знать должен или может не знать английского?
Я считаю, обязан. Но я не Виктор, а все я
Но это зависит от того, насколько ему интересно быть хорошим разработчиком.
Посмотри, если человек, да.
Ну, то есть вполне можно жить без знания английского. Я знаю специалистов, даже сертифицированных, они специалисты с кучей сертификатов от Microsoft,
без
от любых
английского.
Других фирм. Тем не менее, они два слова не могут ни прочесть, ни сказать на английском. Ну, умудряются.
Правда. Нет, я понимаю, что если вы там программист 1С, Я видела, как выглядит этот код там по-русски, и там английский знать не надо. А все другие языки уж, ну, я не знаю.
Ну да, и документация, наверное, на 1С полностью на русском.
Разумеется.
А как же разрабатывать, творить что-то, не зная английского? Это ведь даже и в Гугле не поищешь там что-то на том же там... СО или еще где-то. Это только вот хабр, скажем, и все.
Да нет, в Гугле ты найдешь, просто будет
по-русски,
на русском
очень,
языке,
очень
но
плохо,
будет меньше, сильно меньше.
Ну, я лично видел, как люди с трудом понимающие английский гуглят что-то и попадают на СО. В принципе, если им везет и там какой-то понятный для них код, то им текст не нужен. Они смотрят на сами, видят исходник, они видят, понимают по тайтлу, о чем вопрос, и видят исходник. Если исходник они что-то извлекут, то в принципе
гадание.
Если Google Translate, в принципе, понять, что, о чем идет речь, можно.
Это вместе с транслированием кода. Сразу всю страницу переведем.
Ну, можно копировать текст куда-нибудь, ну что вы.
Действительно.
Способы найдутся.
А можно еще нанять себе личного переводчика, чтобы он сидел рядом с тобой. Как помните эту историю про чувака-разработчика, который нанял себе специального человека для того, чтобы тот сидел с ним рядом в то время, пока он программирует, и при попытке программиста залезть на Facebook, давал бы этому самому программисту пощечину. Была такая история недавно. Человеку за это платили деньги. Да,
парное программирование прям.
Именно так.
Там же есть такой...
Штурман. Там,
такая сторона, что типа второй человек тебя мотивирует. Штурман.
Штурман.
Ловит вирусы там, как там было написано.
Так, время наше, я думаю, подходит к концу. Давай быстренько какое-нибудь заключительное слово. Насколько все было интересно, приятно. И что хочется сказать еще напоследок.
Ну, в общем-то, там это, конечно, не какое-то праздничное мероприятие с торжественным началом или концом. Ощущение такое было, что мероприятие-то как будто и не заканчивалось. То есть два зала, они закончили в разное время, люди разошлись постепенно. Докладчики, они, конечно, в конце еще остаются, люди по одному подходят, задают им какие-то дополнительные вопросы. То есть нет ощущения конца мероприятия. То есть оно как бы продолжается, ничего на этом не останавливается, люди в дальнейшем могут как-то связываться и обсуждать темы Гугла. Из интересного...
Ты футболку выиграл, да?
А, что я для себя что-то вынес, это да, вынес оттуда футболку. Задавал там вопросы, и в самом начале сказали, что... Там вообще регистрация, когда была на это мероприятие, заполняешь анкету... Говоришь, что ты такой, что тебе надо,
и они потом решают взять тебя. Скажи, что тебе надо, что ну-ну-ну.
Пригласить тебя или нет. И был пункт, какой размер футболки. То есть было понятно, что идти туда уже нет смысла. И там они уже сказали, что на каждый доклад пяти самым коварным вопросчикам мы вручим футболки. И вначале, в общем, различные докладчики почему-то, некоторые были в курсе этого вообще дела, некоторые вообще не были в курсе. То есть им после доклада сказали, так, а вы теперь пяти самым вопросчикам выдайте футболки. А что, так надо было? Да, я не знал. Ну, кто задавал вопросы, подойдите, возьмите. То есть люди задали вопрос, потом подошли, взяли футболку.
Ну, хорошо.
Вот. То есть я тоже задал вопрос, пошел, взял футболку. Теперь у меня есть красивая футболочка с надписью GDG DevFest 2012.
Да. А там еще почему-то на спине перечислены города, включая вот Омск, Москву и Воронеж, и там что-то даже по-китайски есть, ну, в смысле, и иероглифами. Хотя вот я на сайте не нашла информации, что у них еще были мероприятия.
Может, это написано «Сделано в Китае»?
Не-не-не, мы смотрели, футболка сделана в Бангладеш.
Так забей в Google Translate тот же самый
иероглиф. Там иероглиф, как я его...
Как ты его наберешь?
Ну, там через какую-нибудь виртуальную клавиатуру.
О, я, кстати, переводил когда-то тайский текст. Вполне берешь рандомный тайский сайт в Гугле, ну там... Тай, там, хотел какой-нибудь. Видишь там, ага, вот этот иероглиф у меня вот здесь написан. Берешь, копипастишь его, вставляешь в строку поиска.
Кстати,
или
да.
Там переводчик. В общем, так вот нагугливаешь. В принципе, хотя с иероглифами, наверное, будет дольше, потому что букв в тайском языке не больше 50, а иероглифов придется поискать.
Ну, давай еще напоследок у меня вопрос. Эта конференция, я так поняла, она будет каждый год проходить?
Ой, я точно не знаю, но, вероятно, должно быть под таким же названием DevFest, так называемым. Вообще, эти GDG, Google Developer Groups, они есть по всему земному шару. В России они есть в Питере, в Москве, в Воронеже, в Уфе, в Омске. А в дальнейшем любой желающий может ее организовать. То есть, если ты разбираешься в сервисах Google, если ты, будет плюсом, если ты, например, получил какой-нибудь там сертификат. Вот есть Google Apps Certification Program. То есть ты можешь получить сертификат о том, что ты умеешь пользоваться сервисами Google, внедрять их в бизнес и тому подобное. Пиарить и привлекать людей. Ты можешь подать заявку на организацию GDG в своем городе. Есть определенные правила, там, чтобы было количество участников, чтобы не реже какого-то там 3 месяца, что ли, проводить какие-то сборы, мероприятия. В общем, если ты активный участник, то можешь собрать свою в любом городе. В Украине есть уже в десятке городов такие общества. В Германии очень развито. В общем, можно вливаться.
В общем, понятно. Разработчикам есть куда податься.
Да. Еще важная тема была в конце, в общем-то, чем они завершили. Это, конечно же, то, на чем можно заработать. То есть тема решения Google для бизнеса. То есть завершение тем, как различные сервисы могут выместить различные продукции Microsoft на твоей фирме, там почта, доки и так далее. То есть это как бы было из-под тишка, они завершили самым главным, самым выгодным для...
Понятно.
Собственно, для чего им это все нужно. Ну, вообще, конечно, познавательно.
Уф. Я считаю, что мы поговорили достаточно. Можно завершать больше часа. Ну, кое-что мы вырежем, конечно.
Mm-hmm.
Вот. Это был подкаст Радиома, специальный выпуск, посвященный конференции GDG DevFest 2012, прошедшей в городе Москве вчера, 17 ноября. Сегодня у нас 18, и мы не как обычно, как всегда, я, Мяуза и Андрей Зарубин, записывали подкаст Радиома. У нас был гость, это программист на Руби Виктор Маслов. Виктор, прощайся.
Ага.
До свидания. Все, всем пока.
Пока.
До свидания.